Тайна запретного крана. Мари Лоран нелегко давалась жизнь. Ей было 17 лет, когда умер ее отец. На плечи Мари легла забота о больной матери. Небольших средств, оставшихся после отца, хватило ненадолго. Приходилось учиться и поддерживать семью. Несколько лет она работала ночным корректором в газете. Получив звание врача, тщетно пыталась найти место. Было предложение ехать в гиблые места Новой Гвинеи, где свирепствовала желтая лихорадка. Не ехать туда с больной матерью, не разлучаться с нею Мари не хотела. Предложение профессора Керна явилось для нее выходом из положения. Несмотря на всю странность работы, она согласилась почти без колебания. Лоран не знала, что профессор Керн, прежде чем принять ее, наводил о ней тщательные справки. Уже 2 недели она работала у Керна, обязанности ее были несложны. Она должна была в продолжении дня следить за аппаратами, поддерживавшими жизнь головы. Ночью ее сменял Джон. Профессор Керн объяснил ей, как нужно обращаться с кранами у баллонов, указав на большой цилиндр, от которого шла толстая трубка к горлу головы, Керн строжайше запретил ей открывать кран цилиндра. «Если повернуть кран, голова будет немедленно убита. Как-нибудь я объясню вам всю систему питания головы и назначение этого цилиндра. Пока вам довольно знать, как обращаться с аппаратами». С обещанными объяснениями Керн, однако, не спешил. В одну из ноздрей головы был глубоко вставлен маленький термометр. В определенные часы нужно было вынимать его и записывать температуру. Термометрами же и манометрами были снабжены и баллоны. Лоран следила за температурой жидкости и давлением в баллонах. Хорошо отрегулированные аппараты не доставляли хлопот, действуя с точностью часового механизма. Особой чувствительности прибор, приставленный к виску головы, отмечал пульсацию, механически вычеркивая кривую. Через сутки лента сменялась. Содержимое баллонов пополнялось в отсутствие Лоран до ее прихода. Мари постепенно привыкла к голове и даже сдружилась с нею. Когда Лоран утром входила в лабораторию с порозовевшими от ходьбы и свежего воздуха щеками, голова слабо улыбалась ей, и веки ее дрожали в знак приветствия. Голова не могла говорить, но между нею и Лоран скоро установился условный язык, хотя и очень ограниченный. Опускание головою век означало «да», поднятие вверх – «нет». Несколько помогали и беззвучно шевелящиеся губы. «Как вы сегодня чувствуете себя?» – спрашивала Лоран. Голова улыбалась тенью улыбки и опускала веки. «Хорошо, благодарю». «Как провели ночь?» Та же мимика. Задавая вопросы, Лоран проворно исполняла утренние обязанности. Проверила аппараты, температуру, пульс, сделала записи в журнале, затем с величайшей осторожностью обмыла водой со спиртом лицо головы при помощи мягкой губки, вытерла гигроскопической ватой ушные раковины, сняла клочок ваты, повисший на ресницах, промыла глаза, уши, нос, рот. В рот и нос для этого вводились особые трубки. Привела в порядок волосы. Руки ее проворно и ловко касались головы. На лице головы было выражение довольства. «Сегодня чудесный день», — говорила Лоран. «Синее-синее небо, чистый морозный воздух. Так и хочется дышать всей грудью. Смотрите, как ярко светит солнце, совсем по-весеннему». Углы губ профессора Доуэля печально опустились. Глаза с тоской глянули в окно и остановились на Лоран. Она покраснела от легкой досады на себя. С инстинктом чуткой женщины Лоран избегала говорить обо всем, что было недостижимо для головы и могло лишний раз напомнить об убожестве ее физического существования. Мари испытывала какую-то материнскую жалость в голове, как к беспомощному, обиженному природой ребенку. «Ну-с, давайте заниматься», — поспешно сказала Лоран, чтобы поправить ошибку. По утрам до прихода профессора Керна голова занималась чтением. Лоран приносила ворох последних медицинских журналов и книг и показывала их голове. Голова просматривала, на нужной статье шевелила бровями, Лоран клала журнал на пюпитр, и голова погружалась в чтение. Лоран привыкла, следя за глазами головы, угадывать, какую строчку голова читает, и вовремя переворачивать страницы. Когда нужно было на полях сделать отметку, голова делала знак, и Лоран проводила пальцем по строчкам, следя за глазами головы и отмечая карандашом черту на полях. Для чего голова заставляла делать отметки на полях, Лоран не понимала, при помощи же их бедного мимического языка не надеялась получить разъяснение и потому не спрашивала. Но однажды, проходя через кабинет профессора Керна в его отсутствие, она увидала на письменном столе журналы со сделанными ею по указанию головы отметками, а на листе бумаги рукой профессора Керна были переписаны отмеченные места. Это заставило Лоран задуматься. Вспомнив сейчас об этом, Мари не удержалась от вопроса. Может быть, голове удастся как-нибудь ответить? Скажите, зачем мы отмечаем некоторые места в научных статьях? На лице профессора Дойля появилось выражение неудовольствия и нетерпения. Голова выразительно посмотрела на Лоран, потом на кран, от которого шла трубка к горлу головы, и два раза подняла брови. Это означало просьбу. Лоран поняла, что голова хочет, чтобы открыли этот запретный кран. Уже не в первый раз голова обращалась к ней с такой просьбой. Но Лоран объясняла желание головы по-своему. Голова, очевидно, хочет покончить со своим безотрадным существованием, и Лоран не решалась открыть запретный кран. Она не хотела быть повинной в смерти головы, боялась и ответственности, боялась потерять место. «Нет-нет», — со страхом ответила Лоран на просьбу головы. «Если я открою этот кран, вы умрете. Я не хочу, не могу, не смею убивать вас». От нетерпения и сознания бессилия по лицу головы прошла судорога. Три раза она энергично поднимала вверх веки и глаза. «Нет-нет-нет, я не умру», — так поняла Лоран. Она колебалась. Голова стала беззвучно шевелить губами, и Лоран показалось, что губы пытаются сказать «Откройте! Откройте! Умоляю!». Любопытство Лоран было возбуждено до крайней степени. Она чувствовала, что здесь скрывается какая-то тайна. В глазах головы светилась безграничная тоска. Глаза просили, умоляли, требовали. Казалось, вся сила человеческой мысли, все напряжение воли сосредоточились в этом взгляде. Лоран решилась. Ее сердце сильно билось, рука дрожала, когда она осторожно приоткрывала кран. Тотчас из горла головы послышалось шипение. Лоран услышала слабый, глухой, натреснутый голос, дребезжащий и шипящий, как испорченный граммофон. «Благодарю вас!» Запретный кран пропускал сжатый в цилиндре воздух. Проходя через горло головы, воздух приводил в движение горловые связки, и голова получала возможность говорить. Мышцы горла и связки не могли уже работать нормально. Воздух с шипением проходил через горло и тогда, когда голова не говорила. А рассечение нервных стволов в области шеи нарушала нормальную работу мышц голосовых связок и придавала голосу глухой дребезжащий тембр. Лицо головы выражало удовлетворение. Но в этот момент послышались шаги из кабинета и звук открываемого замка. Дверь лаборатории всегда закрывалась ключом со стороны кабинета. Лоран едва успела закрыть кран. Шипение в горле головы прекратилось. Вошел профессор Керн. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.